но они как-нибудь ухитрятся, мечтали туземцы, нападут на русских в сильную бурю, метель, когда нельзя будет стрелять из ружей. Надежды туземцев не исполнились. Люди с лучным боем не могли выжить из Сибири людей с огненным боем, но попытки были делаемы не раз. В 1634 году запылали деревни Тарского и Тюменского уездов. Сам город Тара два раза был осажден. Калмыки не могли устоять перед огненным боем, не взяли города, но зато и поиски русских в степи за грабителями не были удачны. Несколько лет сряду не проходило почти ни одной осени, чтобы русские поселенцы не были встревожены вестями о калмыцких замыслах. И крестьяне по Иртышу покидали свои деревни, скрываясь в города и остроги. В сентябре 1651 года запылал новый монастырь, который строил на реке Исети старец Далмат. Русские люди, жившие в монастыре, были перебиты или захвачены в плен. Это было дело татар, пришедших под предводительством князьков крови Кучумовой. Другие кучумовичи в 1659 году повели калмыков на Барабинскую степь. Пять волостей было разорено, 700 человек уведено в плен. В следующем году новое опустошение Барабы. Что же делали люди с огненным боем, русские казаки? Они где могли, истребляли по частям хищников. Но надобно заметить, что для защиты всей Барабинской степи город Тара не мог выставить более 60 казаков. В 1662 году возмущение вспыхнуло на реке Исети. Изменили башкирцы, черемисы и татары и стали разорять русские слободы. Встали и верхотурские вагуличи, крича: «Поднялся на Русь наш царь!» Калмыки, разумеется, были тут. Татары, башкирцы, мордва, черемисы, чуваши взяли Кунгур, выжгли все русские крестьянские дворы на реке Сылве. Рассказывали, что татары, повоевав Кунгур, поставили себе острог и стреляют по-немецки чиненными ядрами. Рассказывали, что все татары, уфимские, пышминские, япончинские и верхотурские вагуличи, руки подавали царевичам кучумова рода и хотят идти по рекам Исети и Пышме в уезды Тобольские, Тюменские и Верхотурские, что восстание произошло по уговору с крымским ханом. В том же году узнали, что между остяками нехорошо. Князьки и простые люди часто съезжаются на думу князьку Ермаку, покупают молодых людей для принесения в жертву сосвинскому шайтану. А это бывало у них прежде только тогда, когда замышляли изменить. В начале 1663 года схвачен был сосвинский остяк Умба и повинился. Приходил к нему из Перми Шурин и призывал их всех, березовских остяков, в измену. Березовские остяки ему сказали, что готовы идти с ними вместе на Березов и побить служилых людей. Уговорились подняться еще весной 1662 года по полой воде, но затем не пришли под Березов, что не могли призвать с собою в измену самоедов. Но теперь они сговорились с самоедами и со всеми остяками, чердынскими и пилымскими, и порешено идти на Березов весной 1663 года. По указанию Умбы допросили других остяков и открыли обширный заговор. Еще в 1661 году остяки снеслись с царевичем кучумова рода Девлет-Гиреем. Положено было летом 1663 года идти под все сибирские города, царевичу прийти под Тобольск с калмыками, татарами и башкирцами. Когда возьмут города и перебьют русских людей, царевичу сесть в Тобольске и владеть всею Сибирью, со всех городов брать Исаак, а в Березове владеть абдорскому князьку Ермаку Мамрукову да Ивашке Личманову. Эти претенденты на березовское княжество были схвачены, привезены в Березов, пытаны, повинились и повешены с 14 другими заводчиками по распоряжению Березовского воеводы Давыдова. Тобольский воевода князь Хилков рассердился и написал Давыдову: «Ты учинил не по государеву указу, что березовских лучших остяков перевешал без вины, для своей бездельной корысти, норовя ворам, березовским ясачным сборщикам. По государеву указу велено было тебе разведывать в остяках измены, и которые из них объявятся в изменном деле, прислать ко мне в Тобольск, а самому не казнить». Мы не можем решить, во сколько был прав Хилков в своем обвинении на Давыдова. Знаем только, что зимой уже 1663 года самоеды сожгли Пустозерский острог, воеводу и всех служилых людей побили. А в Мангазее побили ясачных сборщиков и промышленных людей. Остяки не поднимались, и на юге русские ратные люди, солдаты и рейтеры били башкирцев и товарищи их везде, где только могли встретить. Но преследовать разбитых и не давать им снова собираться было невозможно по малочисленности русских отрядов и по обширности пространств. В конце 1663 года башкирцы Уфимского уезда, Ногайской, Казанской дорог и Ицких по реке Ику властей прислали сказать уфимскому воеводе князю Волконскому, что они хотят быть по-прежнему под рукою великого государя в вечном холопстве, только чтобы аманатов их перевели из Казани на Уфу, и чтобы воевода прислал к ним какого-нибудь уфимца обнадежить их милостью великого государя. Волконский обнадежил их, что великий государь, милостивый нежелатель крови их, вины виноватых милостью награждает, если они бьют челом чистыми душами, без всякого лукавства. По этому обнадеживанию башкирцы прислали в Москву выборных, которые в приказе Казанского дворца перед боярином князем Юрием Алексеевичем Долгоруким и перед дьяками дали шерсть на Коране, от калмыков и ногайцев отстать, возвратиться ту же зимою в Уфимский уезд на прежние свои жилища, служить великому государю веру и правду и отдать всех пленников и все пограбленное. По принесении шерсти башкирские выборные видели великого государя очи, аки пресветлое солнце, и получили жалованную грамоту на двух листах, русским и татарским письмом. Уфимский воевода от себя писал башкирцам, что вперед им от уфимцев, служилых и торговых людей, никаких обид не будет, и подвод лишних, кроме государевых дел, никто с них не возьмет, и в вотчинах их никто ничем владеть не станет. Волконский писал уфимским башкирцам, чтобы они уговаривали к покорности и башкирцев Сибирской и Осинской дорог. Но эти уговоры, если они были, не подействовали. В июле 1664 года башкирцы явились под Невьянским острогом на реке Неве, впадающей в Туру. Сожгли монастырь и соседние деревни. За разбойниками погнались рейтеры и солдаты, но за полднища пути от Уфы реки успели настичь только ничтожный отряд в 20 человек. А большое башкирское войско, послыша за собою ратных людей, разбежалось за камень, Уральские горы. По лесам и по болотам врознь, на переменных конях налегке, а солдатам и рейтерам гоняться за ними было нельзя, потому что лошади их устали и от прежней гоньбы. В следующем году в тех же местах, на притоках реки Туры, явились воровские татары. Но и эти разбойники, как скоро увидали за собою погоню солдат и рейтер, утопились болотами и речками топкими и ушли, побросав все свое платье, седла, котлы и топоры. Далее на восток большой опасности подвергался Украинный город Кузнецк, отрезываемый северо-запада от русских поселений непокорными телеутами или белыми калмыками. В 1636 году он выдержал осаду от телеутов, соединившихся с калмыками. Не брала сила, действовали хитростью. Так однажды телеуты пришли под Кузнецк и предложили его жителям обычный торг за городом. Те, ничего не подозревая, вышли на торговище и были перебиты. Телеутские князьки присягали великому государю, присылали ясак, и потом опять восставали, опустошая Кузнецкий уезд вместе с калмыками и так называемыми саянскими татарами. Красноярск еще более терпел от киргизов, чем Кузнецк от телеутов. Так что жители не смели показаться за город и просили в Москве, если им не пришлют большего числа ратных людей, то пусть позволят покинуть несчастный город. Все инородцы, жившие около Красноярска и платившие дань, или разбегались, не вынося положения между двумя огнями, или возмущались и били русских людей. Наконец, в последние годы царствования Михаила Федоровича правительство приняло сильные меры. Собраны были служилые люди из разных сибирских городов, и киргизы были сдержаны. Теснимые, в свою очередь, русскими, требовавшими покорности, дани, киргизы обратились за помощью к калмыкам и монголам. Монгольский хан, или как его обыкновенно тогда называли Алтын-хан, дал шерсть на подданство царю Михаилу, но для того только, чтобы выманивать богатые подарки. Теперь он не прочь был от подания помощи киргизам, но не бескорыстно. Он хотел также покорить киргизов себе. Киргизы и другие ясачные инородцы, тубинцы, алтырцы, кирельцы, населявшие Красноярский уезд, стали между двух огней. В 1652 году Алтын-хан нагрянул на них, требуя послушания и ясака. Красноярский воевода послал к нему с угрозою, что идут на него государевы ратные люди из четырех городов с огненным боем. Хан испугался и ушел, не отказываясь, однако, от своих требований относительно инородцев. Но как скоро монголы стали убираться в свои кочевья, к инородцам явились посланцы красноярского воеводы с требованием, чтобы стояли крепко и неподвижно на своей правде, к Алтыну царю не отъезжали. Киргизы, тубинцы и все иноземцы вспомнили свою шерсть. К Алтын царю не поехали. Но русские при этом случае с ужасом приметили у них 30 русских винтовок, 15 пищалей калмыцких, также много пороху и свинцу. На вопрос, откуда они это взяли, инородцы отвечали: «Привозят к нам из Томска всякие люди и меняют на товары». Что всего хуже, посланцы заметили, что инородцы стреляют в цель и убивают не хуже русских людей. «Вперед», — писал красноярский воевода Томскому, — «от киргизов, тубинцев, алтырцев и кирельцев добра ждать нечего, потому что они Алтына царя боятся и слушают». Они говорили моим посланцам: «С тех пор, как мы на своих землях зачались, ни один монгольский царь, ни царевич, ни монгольские, ни калмыцкие тайши войною не бывали и воинских людей не посылали. А теперь Алтын-царь на нашу землю приходил с 5000 человек. И если вперед Алтын-царь или сын его на нас будут приходить, то нам никак в правде своей не устоять, потому что Алтын-царь живет от нас за Саянским камнем, горами, только от днищих в 10 пути. И если, — продолжает воевода, — Алтын-царь или сын его с большим войском придет на государевы Украины, то мне не только нельзя послать из Красноярска на выручку государевых иноземцев, но и Красноярского острога уберечь неким, потому что у меня служилых людей только 350 человек, и из тех посылают по разным острожкам на годовые службы за хлебными запасами, в Москву за государевую казною, в ясачные земли для сбору ясака, по вестям в проезжие станицы и на отъезжие караулы. Всего посылается с 300 человек и больше. В Красноярске остается во все лето только человек 50 и меньше». И у тех оружия нет, и у половины. А в государевой казне нет ни одной пищали. От подгородных татар, кочинцев, арынцев и ястынцев, которые кочуют под Красноярским, добра ждать нечего, потому что они киргизам и тубинцам в роду и в племени, сами у них женятся и дочерей своих за них выдают, и мысль у них с ними одна». Опасения красноярского воеводы не сбылись, но зато в 1657 году пришла очередь томскому трепетать перед кочевниками. Сын Алтын-хана с 4000 войска напал нечаянно на киргизов, разбил их и заставил покориться себе, после чего царевич направился прямо на татар Томского уезда. Монгольский царевич поступил, по примеру предков своих, завоевателей XIII века. Всех молодых людей из киргизов и татар набирал в свое войско, которое оттого скоро удвоилось. Он уже заключил договор и с телеутским князьком, чтобы в одно время напасть на Томск. Но весть о смерти старика отца заставила царевича возвратиться в свои степи. После того 10 лет было мирно. Воровал только изменник киргизский князец Еринак. Но в 1667 году Красноярск должен был выдержать осаду от калмыцкого тайши Сенги, соединившегося с Ериняком. В калмыцкие улусы отправился из Томска сын боярский спросить тайшу: «Ты ли, Сенга тайша, своих людей посылал, или они сами собою ходили под Красноярск?» Ответа не было. Тайша про здоровье великого государя не спрашивал, и царское жалование, сукна и камки принял не по достоинству, нечестно. Ериняк не переставал рассылать по ясачным властям стрелы с угрозами, что придет опять войною вместе с калмыками, если ясачные не будут платить своего ясака тайше Сенге. Калмыкам удалось утвердить свою власть над телеутами, но некоторые из последних отъехали в Томск. Сенга требовал их выдачи и очень сердился, когда этого требования не исполняли. Он говорил посланцу томского воеводы: «Я у великих государей прошу своих людей, белых калмыков, по многие годы, и великие государи меня не жалуют, моих людей мне не отдают. И если вперед не отдадут, то из Томска ко мне послов не посылали бы, Томск я буду воевать». Томск, Енисейск, Красноярск, Кузнецк были в постоянной тревоге, потому что кроме калмыков и киргизов поднялись тубинцы, алтырцы, особенно телеуты, не дававшие покоя Кузнецку. Наконец, в 1674 году томский воевода князь Данила Борятинский получил указ соединить силы четырех городов и смирить войною изменников. Начали с телеутов. И на всех боях государевых изменников побито было много. И тобольские воеводы также должны были иметь дело с калмыками, которые прикочевали к реке Ишиму. Воеводы вошли в сношение с тайшою их Дундуком и уговорили его подклониться под высокую руку великого государя. Летом 1674 года к Дундуку поехал стрелецкий голова Аршинский для осмотра земель, занятых калмыками, и для истребования аманатов. Аршинский был встречен очень почетно, и дело шло как нельзя лучше. Дундук уверял в своей преданности великому государю. Уже 9 дней прожил Аршинский в улусе. На 10-й Дундук прислал звать его к себе. «Посоветуемся, как бы написать к великому государю грамоту поскладнее».